В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Грузии официально стартовала кампания по выборам в органы местного самоуправления. 19 жителей грузинского села Двани подали иск в Страсбургский суд против России. Экономике Абхазии грозит дефолт в 2015 году, заявляет экономист Артур Миквабия. В Цхинвале продолжаются съезды политических партий. Сегодня прошел съезд Новой Осетии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Александр Турчинов не исключает проведение всеукраинского референдума. В Донецкой области введен режим спецоперации после того, как истек срок ультиматума. Великобритания призывает Евросоюз ввести новые санкции против российских властей. Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов не исключает проведение всеукраинского референдума по государственному устройству в день президентских выборов 25 мая. Об этом Турчинов заявил сегодня на заседании Согласительного совета украинского парламента. Для этого, по его словам, необходимо соответствующее решение Верховной Рады. Турчинов выразил уверенность, что подавляющее большинство украинцев на референдуме поддержит статус Украины как независимого унитарного и неделимого государства. В восточных областях Украины продолжаются пророссийские протесты с требованием проведения референдума о федерализации страны. Украинские власти требуют от сепаратистов сложить оружие и освободить захваченные административные здания. В Донецкой области введен режим спецоперации после того, как истек срок ультиматума властей Украины сепаратистам сложить оружие и освободить захваченные здания. Как заявил губернатор Донецкой области Сергей Таратута, главная задача – защитить мир и порядок. Он также призвал жителей области не поддаваться на провокации. Минувшую ночь в Славянске и других городах Донецкой области, где вооруженными людьми были захвачены административные здания, прошла относительно спокойно. В городе закрыты магазины, школы и другие учреждения. Операция с привлечением армии, которую анонсировал Киев, пока не началась. В то же время появились сообщения, что на подъездах к Славянску замечены бронетранспортеры. По данным корреспондента Украинской службы радио «Свобода», сепаратисты блокируют административные здания почти в половине городов Донецкой области. Полностью или частично захвачены городские советы в Славянске, Мариуполе, Дружковке, Краматорске, Макеевке, Енакиево и Харциске. В Горловке, где милиция отказалась присягать на верность Донецкой Народной Республике, вооруженные люди сегодня взяли штурмом здание городского отдела.
Эхо Кавказа. Новости.
Киев обвиняет Москву в поддержке сепаратистов на юго-востоке Украины. Служба безопасности Украины заявляет, что в ее распоряжении есть документы, подтверждающие, что за событиями в Донецке стоит Россия, и что СБУ уже задержало 17 человек, среди которых российские агенты. Россия отвергает обвинения в вмешательстве в события на Украине. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном предложил провести совместную операцию на востоке Украины с привлечением миротворческого контингента. Об этом 14 апреля сообщается на сайте Верховной Рады страны. По мнению Турчинова, проведение совместной антитеррористической операции на востоке Украины открыло бы возможность для специалистов и наблюдателей засвидетельствовать легитимность и правомерность действий украинских властей. Генеральный секретарь ООН выразил полную поддержку президенту и всему народу Украины. Он заверил Турчинова, что сделает все от него зависящее для мирного разрешения нынешней кризисной ситуации. Великобритания призывает Евросоюз ввести новые санкции против российских властей в ответ на опасную эскалацию ими кризиса на Украине. Соответствующим заявлением сегодня выступил британский министр иностранных дел Уильям Хиг, прибывший в Люксембург на встречу глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС. Действия России требуют дальнейших санкций. Не может быть никаких сомнений в том, что речь идет о событиях, спланированных и осуществляемых Москвой, сказал Уильям Хиг. Среди министров, которые считают, что что с санкциями надо действовать более осторожно, глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс. «Сегодня было бы слишком рано говорить об этом», считает Тиммерманс, который отметил одновременно, что нынешние события на востоке Украины очень напоминают те, что происходили в Крыму. Ранее из-за событий на Украине и аннексии Москвой Крыма Евросоюз уже ввел визовые и финансовые ограничения в отношении ряда российских чиновников. Замоскворецкий суд Москвы сегодня начал рассматривать дело еще четырех обвиняемых по так называемому «болотному делу», рассказывает Наталья Джанпаладова.
На скамье подсудимых четыре человека. Это активист движения «Антифа» Алексей Гаскаров, национал-демократ Илья Гущин и гражданские активисты Александр Марголин и Елена Кахтарева. Они были задержаны почти год спустя после событий на Болотной площади. Трое находятся в следственных изоляторах. Елена Кахтарева под подпиской о невыезде. Согласно фабуле обвинения, цитирую, они приняли активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся уничтожением имущества, и применили в отношении представителей власти насилие, не опасное для жизни или здоровья. Алексей Гаскаров, Илья Гущин и Александр Марголин вину не признают. В начале февраля координаторы проекта «Русузник» сообщали, что Елена Кахтарева признала вину и согласилась на особый порядок рассмотрения дела. При этом в отдельное производство ее дело так и не было выделено. В суд оно ушло вместе со всеми. Но, как говорят адвокаты, по закону Елена Кахтарева может добиваться отдельного производства и на этой стадии процесса. Адвокат Ильи Гущина Максим Рачковский на справедливое судебное разбирательство не рассчитывает и полагает, что задача защиты сведется к тому, чтобы получить для обвиняемых минимальные сроки. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Бывшему совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву отказали в выезде из России, сообщает сегодня пресс-центр Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ранее Лебедев подал документы для получения загранпаспорта.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Грузии был официально дан старт предвыборной кампании. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил мораторий на уголовное преследование лиц, вовлеченных в предвыборную кампанию. В связи с этим он призвал правоохранительные органы, если нет острой необходимости, воздержаться от задержаний и вызовов на допрос таких лиц. Подробности в сюжете нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили выступил гарантом того, что правительство грузинской мечты 15 июня проведет свободные и справедливые выборы. Он призвал правоохранительные органы воздержаться от частых вызовов на допрос или задержаний лиц, активно вовлеченных в предвыборную кампанию. Министр юстиции, глава межведомственной комиссии по проведению свободных и справедливых выборов Тея Цулкиани, в свою очередь заявила. Я, как глава комиссии, хочу попросить все политические партии предоставить списки своих активистов, членов предвыборных штабов, чтобы мы знали имена тех лиц, кто участвует в предвыборной кампании. При этом Цулкияни поспешила добавить, что величина списков должна быть разумной и не стоит рассматривать мораторий как возможность уклониться от уголовного преследования. Объявленный мораторий в Нацдвижении оценили как запоздалый. По мнению многих его представителей, время, которое предшествовало началу кампании, власти использовали для того, чтобы задержать как можно больше активистов и кандидатов от их партии. Впрочем, это не единственная претензия к действующим властям, говорит мажоритарный депутат от Нацдвижения в Руставском городском законодательном органе Мамука Абуладзе.
Подготовку к выборам в органы местного самоуправления грузинская мечта начала сразу после прихода к власти, после парламентских выборов 2012 года. Новые власти использовали все методы, чтобы изменить баланс политических сил, который был установлен в результате выборов 2010 года. Чего стоит один только случай отстранения от должности избранного прямым голосованием мэра Тбилиси. В большинстве городов против всех лиц, которые намеревались баллотироваться на муниципальных выборах, уже возбуждены уголовные дела.
Однако не все правозащитники разделяют мнение представителей бывшей партии власти. Те лица, против задержания которых протестует нацдвижение, официально не были названы партией и кандидатами на предстоящих выборах. В то же время массовые кадровые перестановки и увольнения на местах, которые начались в первые месяцы после смены власти, не расстановились объектом критики со стороны членов НПО по защите прав человека. Тревогу у местных наблюдателей вызывают и недавние потасовки между активистами грузинской мечты и нацдвижения, когда одновременно в 5 городах были сорваны предвыборные мероприятия бывшей партии власти. На фоне напряженной предвыборной ситуации главу НПО «Справедливые выборы» Нино Ломджария озадачило известие о том, что на муниципальных выборах не будет большого количества международных наблюдателей. Речь идет о миссии ОБСЕ. Обычно местные выборы не входят в приоритеты этой организации, но в 2010 году ОБСЕ посчитала нужным присутствовать на них. Видимо, сейчас, с учетом предыдущих выборов, они решили, что ситуация улучшилась, что само по себе хорошо. Но я думаю, что предстоящие выборы, если не считать парламентских 2012 года, будут самыми трудными в истории страны, считает Нино Ломджария. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
19 жителей грузинского села Двани подали иск в Страсбургский суд против России. Сельчане требуют признать неправомерными действия российской стороны по строительству проволочных заграждений вдоль де-факто границы с Южной Осетией, в результате чего они лишились домов и земельных угодий. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Это первый подобный иск, поданный против России в Европейский суд по правам человека. Около 2 месяцев назад специалисты грузинской правозащитной организации «Ассоциация молодых юристов» приехали в село Двани Карельского района с предложением подготовить всю необходимую для подачи иска документацию. Около 50 местных жителей лишили своих земельных угодий в ходе строительства проволочных заграждений вдоль административной границы с Южной Осетией, сообщила представительница организации Тамуна Деканосидзе. У 3 жителей села. На той стороне остались дома.
При отборе истцов мы учитывали одну важную особенность. После войны 2008 года некоторые из сельчан перестали обрабатывать свои участки, находящиеся в непосредственной близости к разделительной линии. Они не работали там, поскольку не чувствовали себя в безопасности. Мы отобрали только тех людей, которые продолжали пользоваться своими участками до осени прошлого года, пока там не стали тянуть проволоку. Таких оказалось 19 человек.
Объясняет адвокат. В целом жители Двани лишились около 80 гектаров земли. У каждого из них на руках документы, подтверждающие их имущественные права. Однако не все сельчане захотели воспользоваться услугами правозащитников.
Несколько человек отклонили наше предложение после того, как узнали, что не стоит ожидать решения Страсбургского суда в ближайшем будущем. На прохождение всех процедур могут уйти 5, а то и больше лет. Есть и такие, кто уверен, что с России все равно не добиться результата. Она не изменит своего поведения, даже если Международный суд вынесет решение в их пользу.
Объясняет Тамуна Деканосидзе. Сначала сотрудники организации намеревались добиться того, чтобы Страсбургский суд потребовал у России приостановить процесс строительства проволочных заграждений. Но после консультации с зарубежными специалистами адвокаты предпочли отказаться от этой идеи. Свое решение они объяснили тем, что к подобным срочным мерам Страсбургский суд прибегает только в случае, если возникает угроза для жизни людей. В случае же с жителями села Двани речь идет о нарушении имущественных прав.
Страсбургский суд может лишь признать факт нарушения прав человека. Как эта проблема должна быть разрешена, это решать уже самому государству-нарушителю. Если Россия решит убрать проволочное заграждение, это было бы самым лучшим для нас вариантом. Если этого не случится, то можно рассчитывать на денежную компенсацию.
Объясняет Тамуна Деканосидзе. В соответствии с судебными процедурами адвокаты уже отправили предупредительные письма в администрацию президентов России и де-факто Республики Южная Осетия. В Москве традиционно заявили, что к происходящему не имеют никакого отношения. Ответа из Схинвали пока не поступало. В целом у истцов довольно высокий шанс добиться денежной компенсации через Страсбург, говорит старший юрист Российского правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев. На большее, по его мнению, рассчитывать не стоит.
Вряд ли они из-за решения Европейского суда решат провести границу как-то иначе. С другой стороны, учитывая, сколько времени займет процесс, возможно, к какому-нибудь 2020 году в Москве будут иные власти с иным подходом к обязательствам по конвенции, во что хотелось бы верить, но никаких пока убедительных доказательств того, что это произойдет, нет.
Сказал Кирилл Каратеев. Вслед за иском жителей Двани в Страсбург в скором будущем могут поступить жалобы и из других приграничных сел. По сведениям грузинской стороны, в ходе строительства проволочных заграждений пострадали 23 грузинских села. В некоторых из них уже работают правозащитники. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Политическая партия «Новая Осетия», которая намерена участвовать в предстоящих выборах в парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия, провела сегодня в Цхинвале свой предвыборный съезд, рассказывает наш корреспондент Ирина Келихсаева.
Партия, лидером которой является исполняющий обязанности министра иностранных дел Давид Санаков, считается не столь крупной политической организацией, как Единство или Единая Осетия. По словам одного из соратников Санакоева, на данный момент количество членов Новой Осетии составляет чуть более 400 человек. Второй по счету съезд Санаковской партии прошел сегодня в актовом зале местного научно-исследовательского института. По моим подсчетам, в мероприятии участвовало около 150 человек. Никаких ограничений для журналистов, пожелавших освещать ход съезда, не было и в помине. Кто-то из коллег даже заметил, что пишущие братья оценят такую открытость и отдаст свои голоса на выборах Новой Осетии. В ожидании начала мои коллеги делились впечатлениями со съезда партии Анатолия Бибилова «Единая Осетия», присутствие на котором мне было несколько дней назад отказано. Мне рассказали про одного известного журналиста, который с трибуны так высказался о Бибилове. «Он для меня не кумир, он мой брат». Поведали о хоре мальчиков, исполнявшем проникновенные патриотические песни, ну и так далее. «Мы однозначно решили, — сказал мне сотрудник предвыборного штаба Санакоева, — что обойдемся без подобного пафоса». Поддержать Давида Санакоева приехала делегация российских парламентариев от «Справедливой России». Прибыли на съезд и представители районов республики. Борис Багаев, представитель Знаурского района, уверен, что Новая Осетия должна оказаться в тройке лидирующих политических сил будущего парламента.
«Первым долгом лидер хороший у нас. Потом я знаю устав партии, программу. Мне как-то нравится здесь все».
«Вы надеетесь на то, что с приходом в парламент этой партии жизнь изменится, лучше станет?»
«Да, обязательно. Мы оптимисты».
Борис Багаев считает, что в рассказах о полной апатии значительной части избирателей, их нежелании голосовать, содержится изрядная доля преувеличения. По его убеждению, возможность сформировать новый парламент, увидеть в нем новые лица, получить надежду на изменения – это очень сильный мотив для того, чтобы пойти на выборы. В том, что Новую Осетию поддержат многие, в особенности представители молодого поколения, убежденный представитель Ленингорского района Ласко Гусоев. Он тоже считает, что конкуренцию партии во время кампании смогут составить только Единство и Единая Осетия. Главу партии Гусоев охарактеризовал так: образованный, грамотный, целеустремленный. С претензиями в адрес Санакоева, дескать, будучи министром иностранных дел, он завалил работу ведомства, Гусоев готов поспорить. Более того, он уверен, что если недоброжелатели узнают, как на самом деле обстоят дела, они отдадут свои голоса именно Новой Осетии. Другой партиец, почему-то не пожелавший представиться, тем не менее любезно согласился рассказать о лозунгах, с которыми партия идет на выборы. Главный тезис – это строительство социального государства, в котором у всех граждан будут равные права и возможности. Именно эта идея отвечает общественному представлению о справедливости. Что касается популярной в последнее время идеи объединения двух Осетий, мой собеседник ответил, что партия выступает за единство осетинского народа, но развитие собственной государственности этому никак не мешает. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Северной Осетии продолжается конфликт местных властей и регионального отделения партии «Яблоко». Противостояние началось после того, как партийцы подвергли сомнению итоги выборов в городское собрание Владикавказа в 2009 году. После этого Минюст ликвидировал местное отделение «Яблоко». Судебные тяжбы не прекращаются уже несколько лет. Об этих проблемах говорили во Владикавказе на встрече с председателем «Яблока» Сергеем Митрохиным. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова поинтересовалась и о планах сотрудничества российских оппозиционеров с юго-осетинскими политическими силами.
На встрече с активом партии 12 апреля председатель Северо-Осетинского отделения «Яблоко» Анатолий Седаков рассказал гостям из Москвы о продолжающемся давлении со стороны властей и правоохранительных органов. Вот уже несколько лет Минюст под разными предлогами отказывает в регистрации Северо-Осетинскому отделению партии. Сергей Митрохин называет это беспрецедентным случаем и связывает с независимой позицией «Яблоко» по ключевым вопросам.
Власти вашей республики чему-то учились. Сильно не любят «Яблоко» и отказываются его регистрировать. Это беспрецедентный случай для не только для партии «Яблоко», но и для других зарегистрированных партий в России, чтобы систематически, регулярно отказывали в регистрации конкретному отделению федеральной политической партии. С чем это связано? Ну, как минимум, в нашей республике есть, видимо, какая-то многоголовая партия власти, которая обладает всеми формальными статусами, да, вот, перечисленными. Единая Россия и другие парламентские партии. По-видимому, все руководители этих партий согласованы с вашим начальством. А вот Анатолий Казбекович, он ни с кем согласовываться из начальства не собирается.
Оппозиционер рассказал «Эху Кавказа», что не исключает возможности установления сотрудничества с юго-осетинскими политическими партиями. Впрочем, Митрохин признается, что о партийной жизни в Южной Осетии знает совсем немного.
Но ситуация сложная, связана с Южной Осетией, очень давним конфликтом между Южной Осетинами и Грузией. До сих пор, к сожалению, Грузия не сумела предложить цивилизованный выход из этой ситуации. Она патовая. Я думаю, что Россия, конечно, могла бы приложить усилия к дальнейшему регулированию мирным путем этого конфликта, но она этого не делает. Мы готовы сотрудничать с разными партиями, близкими нам по взглядам, в принципе, во всех странах. И, конечно, в таких близких нам, и в том числе и с грузинскими партиями мы готовы сотрудничать, и с южно-осетинскими. Но, к сожалению, нам ситуация не очень хорошо известна, какие там партии, какие у них взгляды, программы. Я думаю, что здесь ключевую роль должна играть наша северо-осетинская организация. Она должна определиться по этому вопросу, наладить контакты и дать нам какие-то ориентировки, с кем взаимодействовать. Я не против такого взаимодействия.
Пояснил он. Гораздо больше Митрохина беспокоит северокавказская политика России, точнее, ее отсутствие.
«Яблоко» считает, что на Северном Кавказе должна проводиться политика, основанная на принципах интернационализма, межнационального мира, пресечения любых проявлений национализма, ксенофобии и межнациональной агрессии. И особое внимание, конечно, должно быть уделено экономическому развитию Северного Кавказа, потому что без этого Россия потеряет когда-нибудь такой регион. И действительно еще очень важный вопрос — коррупция. Во многих территориях Северного Кавказа уровень коррупции выше даже, чем в среднем по России. Этим вопросом надо особенно заниматься. Должна быть особая кавказская политика в России. Сегодня, к сожалению, ее нет.
Заявил Митрохин. Это второй визит Сергея Митрохина в республику, хотя во Владикавказ он приехал впервые. Несколько лет назад лидер партии «Яблоко» вместе с правозащитниками из «Мемориала» выступал на митинге против похищения людей в пригородном районе Северной Осетии. Этот визит лидера «Яблоко» также прошел на фоне очередного инцидента в пригородном районе. Жители поселка Майская несколько раз перекрывали федеральную трассу «Кавказ» с требованием освободить задержанных Алисхана Гуражева и Мустафу Баркинхоева. Из Владикавказа Сергей Митрохин отправился в Ингушетию на съезд местного отделения партии «Яблоко». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К Событиям на Украине. Украинские политики активно обсуждают сложившуюся ситуацию на востоке страны. Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что, цитирую, «эпоха умиротворения агрессора закончилась», конец цитаты. Сейчас она поддерживает проведение антитеррористической операции с привлечением национальной армии. А исполняющий обязанности президента Александр Турчинов допускает проведение референдума по государственному устройству Украины. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Конфликт на юго-востоке Украины, который перешел в фазу открытого силового противостояния, активно комментируют участники предвыборной гонки. На эту тему накануне в эфире телеканала «Интер» дискутировали не самые рейтинговые кандидаты в президенты Украины, лидер радикальной партии Олег Ляшко и член партии регионов Олег Царев. Последний заявил о поддержке вооруженных сторонников Донецкой Народной Республики и их требования референдума по вопросу федерализации. Олег Царев.
Люди вышли на улицы для того, чтобы заявить свои требования. Люди обратились к власти. Сегодня их называют сепаратистами. Сегодня говорят, что это не граждане Украины, а как будто бы это русские войска и так далее. Я хочу сказать, что я был в Донецкой администрации, я был в Луганском СБУ. Я нигде не видел иностранных граждан, я не видел российских военных. Мы сегодня готовы организовать лидеров протестного движения для того, чтобы перевести диалог в мирное русло. Мы хотим, чтобы не было войны. Мы не хотим, чтобы против мирного населения применялось оружие. Именно поэтому мы консолидируем требования. И в силах Верховного Совета, в силах власти удовлетворить эти требования. И в течение нескольких дней прекратить протесты на Украине.
Вот как на эти слова отреагировал лидер радикальной партии Украины Олег Ляшко. Когда Царев рассказывает, что он там не видел ни одного российского гражданина, то я хочу всем сказать, что один из таких граждан России – сам Царев. Хотя он это отрицает, но я уверен, что у него есть российский паспорт. Хочу сказать, что мы в Киеве будем делать все, чтобы здесь услышали людей Донбасса. Однако люди с оружием, захватившие там административное здание – это террористы, и разговор с ними должен быть коротким. При поддержке российского спецназа происходит дестабилизация ситуации на востоке страны с целью раскола Украины и отторжения части ее территории. Ситуация в Донецкой области предельно обострилась в минувшую субботу. В воскресенье центральные власти пообещали начать с понедельника широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением вооруженных сил. За последние два дня ключевые кандидаты на пост президента Украины – миллиардер Петр Порошенко, его главный конкурент, лидер «Батьковщины» Юлия Тимошенко и претендующий на третий результат на выборах бывший член партии регионов Сергей Тегибко фактически призывали власти отказаться от силового варианта. Тимошенко заявляла, что расстрел сепаратистов развяжет руки российским властям для введения на территорию Украины своих войск. В свою очередь Тегибко подчеркивал, что силовой сценарий может привести к началу гражданской войны на Украине. Говорит руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Гибкой, сдержанной позиции по поводу силового варианта, я думаю, что это абсолютно обоснованная и рациональная прагматичная позиция в нынешних условиях. Она у всех трех политиков присутствует. Все трое лидеров компании проявляют ответственную позицию, потому что сейчас вступать за силовое решение конфликта было бы безответственно. Надо понимать, что у центральной власти сейчас нет достаточных силовых возможностей и ресурсов навести порядок на территории, где большая часть населения ее не поддерживает. Поэтому, если начинать какие-то силовые действия, во-первых, для этого требуется большое число силовых ресурсов, а с другой стороны, велик риск масштабных военных действий и, соответственно, достаточно большое число жертв, в том числе среди мирного населения. Я думаю, что это был бы негативным сценарием, и это дало повод России для прямого вмешательства в ситуацию на Востоке. Поэтому лучше искать гибкий вариант, если предпринимать какие-то силовые действия, то точечно. На мой взгляд, сейчас больше внимания нужно уделить, наоборот, укреплению правоохранительных органов, их усилению в тех регионах, где возможно повторение этих событий или развитие их по донецкому сценарию. В первую очередь речь идет об Одессе, ну и отчасти Запорожье. Ну и Харьков, естественно, там тоже ситуация стоит очень сложная и неоднозначная.
Между тем, во второй половине дня в понедельник пресс-служба партии партии «Батьківщина» обнародовала новое заявление своего лидера по ситуации на востоке Украины. Теперь Юлия Тимошенко считает, что эпоха умиротворения агрессора закончилась и пришло время объявить об организации общенационального сопротивления российскому агрессору всеми доступными методами, в том числе путем проведения всеобщей мобилизации. Экс-премьер поддерживает антитеррористическую операцию с привлечением национальных вооруженных сил и призывает лидеров всех государств мира безотлагательно применить третий уровень санкций к России и предоставить украинскому народу прямую военную помощь. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал правоохранительные органы до местных выборов воздержаться от арестов и иных мер правового воздействия в отношении лиц, активно вовлеченных в избирательный процесс. Соответствующее заявление премьер сделал на заседании правительства сегодня, 14 апреля. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сказал, что аналогичный мораторий был объявлен и во время президентских выборов, сообщает Интерпресс-Ньюс. Ираклий Гарибашвили также призвал СМИ объективно и непредвзято освещать предвыборные процессы и предоставлять обществу полную информацию и предвыборной кампании всех партий. Он также обратился к местным и международным наблюдательным организациям с просьбой подключить к процессу мониторинга, пообещав, что все их замечания и рекомендации не останутся без внимания. «Наша цель, чтобы выборы полностью отражали волю народа. Я верю, что местные выборы, как и предыдущие президентские выборы, станут образцовыми и беспрецедентными не только для нашей страны, но и для всего региона», цитирует Гарибашвили и Орегнум. Об уходе занимаемого поста сообщил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Давид Нормания. На предстоящих 15 июня муниципальных выборах он намерен баллотироваться в мэры Тбилиси от правящей коалиции «Грузинская мечта». Данное решение Нормания обнародовал на заседании правительства. «Хочу поблагодарить всех членов правительства за плодотворную работу и поддержку, которую я чувствовал в течение полутора лет работы министром», цитирует его Итар ТАСС. Работу Нормания на посту министра премьер Ираклий Гарибашвили назвал эффективной и выразил уверенность, что в случае избрания мэром Тбилиси тот успешно решит проблемы, стоящие перед столицей Грузии. Пост министра регионального развития и инфраструктуры Грузии занял бывший глава фонда муниципального развития Ильгуджа Хакришвили. Генпрокуроры самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия сегодня, 14 апреля, заключили соглашение о сотрудничестве и правовой помощи. Подписи под документом поставили генпрокуроры ведомств Сафари Миканба и Мираб Чигоев. Подписание соглашения приурочено ко дню прокурорского работника Республики Абхазия 15 апреля и празднованию 20-летия со дня учреждения Генеральной прокуратуры. Приказ генпрокурора Республики Абхазия о присвоении ряду сотрудников прокуратуры досрочных классных чинов и награждении почетными грамотами был озвучен после подписания соглашения, передает Абсны Пресс. Нагрудными знаками за безупречную службу в прокуратуре Абхазии и почетный работник прокуратуры Абхазии. Награждены сотрудники, проработавшие в органах Абхазской прокуратуры продолжительный период времени и выполнившие задания особой важности и сложности.
Новости представила Любовь Баматова.
Ехать Кавказом. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии сегодня отмечают День родного языка. По случаю этого праздника министр культуры Гурам Удишари объявил о присвоении статуса культурного наследия национального значения методики обучения грузинскому языку Якоба Гогибашвили. В 1876 году Гогибашвили издал букварь для начальных классов, и его методикой пользуются по сей день. Подробности в материале Михаила Егикова.
Каждый год в этот день в Тбилисском парке родного языка возле одноименного памятника собираются представители разных поколений. Доктор исторических наук Отар Жордания – один из участников демонстрации 14 апреля 1978 года. 36 лет назад тысячи молодых протестующих вышли на улицы Тбилиси, чтобы выразить протест против изменений в Конституции Грузинской ССР, согласно которым грузинский язык терял статус государственного. Сегодня, придя к памятнику родному языку, Отар вспоминает те события.
Был целый кордон из сотрудников милиции, служб безопасности, солдат. Подходы к зданию правительства перегородили машинами, чтобы митингующие не могли прорваться внутрь. Но сотни студентов и представителей интеллигенции просочились через ограждение и были готовы к тому, чтобы противостоять правоохранителям. Но внезапно мы увидели, как к нам буквально бежит Эдуард Шеварднадзе. Он нам сообщил, что государственным языком остается грузинский. Представьте, какова была всеобщая радость.
Словосочетание «родной язык» на грузинском звучит как «материнский язык». Именно так в 1876 году назвал букварь его автор Якоб Гогибашвили. Знаменитый педагог и писатель разработал методику обучения детей грузинскому языку, включив в учебник простые и доступные каждому ребенку примеры и иллюстрации. В прошлом году Министерство культуры внесло эту методику в список нематериальных памятников культурного наследия, а сегодня добавило к этому статусу приставку национального значения. Несмотря на то, что пользуются этой методикой и по сей день, в современных учебниках Гогибашвили в качестве автора не указан, а многие главы букваря изменены. Сопредседатель общества Якоба Гогибашвили профессор Георгий Гогулашвили ставит под сомнение эффективность этих изменений.
На сегодняшний день два учебника для начальных классов составлены по Гогибашвили, но в качестве авторов указаны люди, редактировавшие эти издания. Много изменений, привнесенных в эти учебники, расходятся с принципами обучения Гогибашвили. Конечно, в 21 веке многие слова великого автора устарели, и у детей возникли иные ассоциации. Но факт, что изменения вносятся для того, чтобы формально оправдать свое авторство.
В день родного языка непарламентская оппозиция вспомнила о том, что грузинское законодательство запрещает размещать в городе рекламные баннеры и писать названия зарубежных брендов лишь на английском языке. По закону, наружную рекламу необходимо дублировать и на грузинском. Один из лидеров объединенной оппозиции Манана Начкебия призвала столичную мэрию внимательнее следить за соблюдением этого закона частными предпринимателями. По ее словам, при всем уважении к зарубежным инвесторам, им следует проявлять больше уважения к грузинскому языку. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему в нашей рубрике «Голоса». С жителями Тбилиси беседовал наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Голоса.
Читаете ли вы грузинскую литературу и зарубежные книги, переведенные на грузинский язык?
Я читаю грузинскую литературу. Как же без этого? Наш родной язык – это корень культуры, а книги – ее проявление. Я думаю, вы посредством радио должны донести до нашего народа, насколько важно читать книги и знать свой язык.
Совру, если скажу, что читаю часто, но для своих детей я постоянно покупаю книги, как классиков грузинской литературы, так и современных авторов. На родном языке они читают и произведения зарубежных писателей. Часто покупаю и разные энциклопедии. Естественно, я педагог и читаю много книг на грузинском языке. Всегда советую своим ученикам какие-нибудь рассказы. И повторяю, что по возможности они должны читать на родном грузинском языке. Могу сказать, что дети очень любят читать.
Из-за занятости я редко читаю книги, хотя почти каждый день читаю газеты и журналы. Да, и думаю, что люди стали меньше читать книги. Печально, что дети не знают имена великих грузинских авторов и их произведений.
Я часто читаю грузинскую литературу, люблю произведения современных писателей и поэтов. В целом, развитие языка и литературы зависит от эпохи, в которой мы живем. Естественно, язык Важепшавела был иным, но нельзя говорить, что современные писатели и поэты не создают ничего стоящего.
Как бы вы оценили уровень речевого развития граждан Грузии?
Я бы сказала, что мы зашли в тупик в этом направлении. Грузинский язык не развивается, и если раньше мы боролись с барбаризмами, попавшими в наш язык из русского, то сегодня в речи наших граждан все чаще слышатся английские словечки.
Грузинский язык переживает не лучший период. Очень много жаргонных слов появилось, которые не украшают речь молодежи. Грузинский язык очень красивый и достаточно полноценный. Можно без ограничений выражать свои мысли с помощью этого языка. Думаю, люди должны перестать использовать всякие зарубежные словечки в своей речи.
У всего есть свои положительные и отрицательные стороны. Хорошо то, что современные дети большие книголюбы, но очень плохо, что все чаще они стали коверкать те или иные слова, произносить их неправильно.
Как, по вашему мнению, бороться с этой проблемой?
Я думаю, что только показывая людям пример, родители, учителя, все мы должны быть внимательнее к чистоте, правильности своей разговорной речи, чтобы дети не повторяли их ошибок. Это лучший выход из ситуации.
Это зависит от наших граждан. Думаю, мы сами должны учиться уважать свой родной язык. А правительство должно думать о том, чтобы повысить уровень жизни в стране. Так народ будет больше любить свою родину и, соответственно, язык.
Сегодня в школах появились новые эффективные методики обучения детей грузинскому языку, что очень хорошо. Кроме того, за правильностью речи должен следить каждый любящий свою страну грузин.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Экономике Абхазии грозит дефолт в 2015 году, предупреждает экономист, депутат парламента самопровозглашенной республики Артур Миквабе. Об этом и многом другом он рассказал в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской.
Артур Артемович, за последнее время вы уже несколько раз заявляли, что Абхазии в 2015 году грозит дефолт. Что служит основанием для такого прогноза? И что нас ждет в ближайшее время?
Я думаю, что трудные времена. Мы с будущего года должны начать выплачивать долги. За железную дорогу это 2 миллиарда, банковский долг 800 миллионов. И еще одна проблема будущего года. Надо будет компенсировать примерно 500 миллионов рублей. Это те деньги, которые у нас поступали в виде пошлин. Мы ратифицировали договор с Россией. Мы будем беспошлинно вывозить свои товары. И они будут сюда возить. Но, к сожалению, мне кажется, что мы не все параметры учли. Торговые и платежные. Платежный баланс в лучшем случае 50 на 50 должен быть. А у нас 87-85 мы вывозим, 13% вывозим. Вывозят нам больше, а мы вывозим значительно меньше. Долги надо возвращать. Раз мы возвращаем долги в отсутствие нормально функционирующей экономики, а у нас ее просто нет, у нас нет эффективного реального сектора экономики, то мы пытаемся это как-то компенсировать, введение этого НДС на ввозимый товар на границе. Но это обязательно приведет к повышению цен.
Какую сумму мы должны будем выплатить в 2015 году по нашим обязательствам?
Ну, в районе 800 миллионов. Хасский бюджет примерно 3 миллиарда. Это почти 1/3. 3 миллиарда образуется от российской помощи. Если у нас не было бы российской помощи, то у нас не 3 миллиарда был бы бюджет, а значительно ниже. Для нас эти 3 миллиарда в определенной мере и оборотные средства. В чем сложность? У нас всего новых объектов будет расти нагрузка на бюджет. Особенно социальные объекты, которые мы сейчас вводим. Какая там сумма, пока они сами точно там не знают. У нас растут расходы на содержание нашего аппарата. Увеличиваются штаты, улучшаются условия труда и так далее. При этом как бы доходы зависят только от российской помощи, то это опять же неэффективное управление.
А какой рост цен вы прогнозируете?
Я думаю, что наполовину, не менее того. Тут еще надо добавить сам процесс инфляции и рост рубля по отношению к доллару. А он уже начался, этот процесс. Ну, скажем, если семья зарабатывает там 1000 до 2000 долларов в месяц, и они сейчас там не чувствуют себя там богатыми людьми, это средний класс, с ростом цен и зарплата не увеличится.
Почему сложилась такая ситуация? Как, по-вашему, все ли делает наше правительство так, как надо? Одна из серьезных государственных программ сегодня – сельскохозяйственная. Что она нам даст?
Какие стратегические, на мой взгляд, допущены ошибки, планирование, управление? На мой взгляд, мы упустили время, когда должны были понять, что Абхазия конкурентоспособна, прежде всего, в мировом разделении труда, в своей природе, климатическим условиям. И это оказание рекреационных услуг, туризм. К сожалению, не была разработана ее стратегия, в нее практически мало что вкладывалось. А речь шла о том, что туда будут только вкладываться деньги из бизнеса, сильно мы туда не вкладывали. Хотя наиболее высокая отдача для нас – это те услуги, которые можно было оказывать в отрасли курортов, туризма и рекреационных услуг. Я не могу отрицать, что нет необходимости развивать сельскохозяйственное производство. Надо его развивать. Я не видел расчеты эффективности выпускаемой продукции. Я не верю в то, что можно на 15 тысяч гектаров земли вырасти столько продукции, чтобы мы с вами жили хорошо. Я не знаю ни одного примера, где государство, имея слабую индустриальную базу, имело бы развитое сельское хозяйство. Это два соединяющихся сосуда. У нас может получиться так, что продукции производим много, но она опять может быть неконкурентоспособна с российской ни по цене, ни по качеству. У нас не определены были точки развития. Да? Главное для нас было бы продолжить развитие туристического рекреационного бизнеса, за это время подтянуть наш или сельскохозяйственное производство, выстроить эффективную модель.
2015 год не за горами. Что можно предпринять?
Мы ограничены в ресурсах. И в этой связи никакие амортизационные меры мы принять не можем. Но продумать систему, улучшить бухгалтерский учет, статистику, перераспределить налоговое время среди всех. И, конечно же, очень важным становится эта борьба с коррупцией. У нее очень высокий уровень.
Можете вы как-то оценить этот уровень?
Знаете, как его можно оценить, если мы не ведем первичный бухгалтерский учет? Я не знаю, что вам сказать. Сколько мы производим, на какую сумму, что мы продаем, какую сумму. Все за какой-то пеленой. По экспертным оценкам, некоторые говорят 80, некоторые говорят 60, 70. На самом деле, больше половины, если есть, то это представляет смертельную угрозу государству.
Кто, по-вашему, должен нести ответственность?
Ну, у нас за внутреннюю и внешнюю политику отвечает глава государства. Сфера ответственности кабинета министров. То, что касается парламента, я уверен, что парламент готов, чтобы не попали бы в дефолт, получить законодательную базу, принять соответствующие постановления, разъяснить нашим избирателям. Парламент, я думаю, что готов к такому высокому уровню сотрудничества.
А что мешает этому сотрудничеству быть эффективным?
Ну, мне кажется, что не очень эффективно из-за того, что на самом деле плохо себе представляем, в каком направлении мы двигаемся и какие задачи в первую очередь, во вторую, в третью и так далее.
Кто-нибудь у нас в государстве сегодня это себе представляет?
Я не знаю. Я просто знаю, развитие экономики и социальных вопросов отвечает правительство. Мы тоже несем ответственность в этой связи, но уже первую скрипку в этом играет исполнительная власть. Главный вопрос, который мы должны решить, это жить по средствам. Мы не живем по средствам, и излишняя, на мой взгляд, финансовая помощь, которая к нам поступает, она недостаточно эффективно используется и контролируется. Разбазаривается. На всех уровнях говорим о том, что у нас высокий уровень коррупции. Скажите, вы последний раз слышали, кого же привлекли за эту коррупцию к ответственности?
В предыдущие годы средства в Абхазию из России поступали в рамках комплексного плана. Сейчас произошло, если так можно сказать, переформатирование. Теперь это будет инвестиционная программа. Как вы к этому относитесь? И что нам надо делать в этой связи?
Мне кажется, что в развитии экономики Абхазии наступает новый этап. Российское государство нам выделяло деньги на развитие. Сейчас тоже обещали выделить какие-то деньги, но их недостаточно. И думаю, что идея о том, что сюда придет российский бизнес и может помочь в решении наших проблем, он на самом деле имеет право на жизнь, я бы выделил денежное выражение, сколько нам надо денег для того, чтобы мы могли сами развиваться без какой-то очень большой помощи от России. То есть составить план, в котором с помощью России поэтапно сокращалось бы. По моим подсчетам, это примерно 1 миллиард долларов. Хотя посмотреть отрасли, где что мы можем заработать. Надо посчитать, сколько нам надо денег, чтобы это начало работать. Мы сегодня себя ведем, как какая-то африканская страна, которая не понимает, и весь разговор сводит к тому, приезжайте, за нас все это сделайте, посчитайте, сами работайте, а мы на вас посмотрим. Но нам хочется при этом получать заработную плату, там деньги получать и неплохо себя чувствовать, вести такую богатую, разнообразную жизнь. Чего разочаровать? Не будет. Тот, который работает, он не будет зарабатывать.
Чем мы располагаем и на чем можем заработать?
У нас 240 километров теплого моря, у нас 240 километров великолепных для отдыха, для экскурсий, для туризма в предгорной части Абхазии. Россия играет решающую роль, чтобы кто-то на наш суверенитет не покушался, за что большое спасибо. У нас энергетика за генерацию, мы там особо ничего не платим. Я сам себе задаю вопрос, а почему мы не можем это посчитать? У нас все исходные данные есть. И тогда мы могли бы определить, а что нам продать, а что нам не продавать, куда нам надо пустить инвестора, а куда нам не надо пускать. Это и есть стратегия развития.
А у правительства она есть в сфере инвестиций?
Нет. Мы должны немножко подтянуть ремни и мобилизоваться на решение вот этих насущных проблем. И в этой связи, думаю, что ныне действующие власти, в том числе и законодательные, будет очень сложно. Среди населения нашего нет такого высокого уровня доверия, который нужен во все вот такие исторические или переходные периоды. Если взять в целом, в чем же все же ошибка власти, то, к сожалению, мы очень долгое время пытаемся построить государство некоммунистического типа советскими методами. Ее невозможно так построить. Современное государство – это другие методы управления, которые отличаются от советских. А на этом фоне у нас падает профессионализм. У нас, к сожалению, зачастую назначают по уровню удобства. Выполняет он твою волю или не выполняет? Это мешает развитию. Что может еще мешать? Это когда средства массовой информации, особенно телевидение, все время рассказывают там об успехах и создают иллюзорное представление о положении дел в стране. Люди понимают, что это всего лишь плохая картинка, а не настоящая жизнь. И это тоже вкладывает отпечаток на того, чтобы люди не готовы были бы идти, как шли в бой.
Почему правительство так упорно не хочет писать программы развития?
Это порождено тем, что кто их особо и не спрашивал об этом. Мы уже обещали, почему не сделали. Но у меня такое впечатление, что не доверяют правительство народу, боясь нести какую-то потом ответственность. Получается, это коллективная безответственность.
Если правительство ничего предпринимать не будет, чем это может ему грозить?
Будет серьезное социальное недовольство. И я на самом деле оптимист. Но оптимистом для того, чтобы быть, нужно понимать происходящие процессы. И в данном случае не только население, но и депутаты не имеют достаточной информации, что же происходит в стране. Ее или не договаривают, или, наоборот, умалчиванию. На самом деле, закрытость нашей системы мешает в определении задач и движения вперед.
Какую вы видите роль парламента?
Парламент – это площадка обсуждения и высказывания разных позиций для достижения общей цели. И не надо этого бояться. Если кто-то критикует, попытайтесь его в этом убедить. Никто не знает, когда у нас улучшится ситуация с дорогами. Все ссылаются, там русские, российские деньги придут, будем, не придут, не будем. Все так нельзя. У нас очень часто мы рассматриваем вопрос, как тратить деньги, и очень-очень редко, как их зарабатывать.
Рассказывал экономист, депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Артур Миквабе. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем абхазскую тему. Вчера в Сухуми, как и во всем православном мире, отмечали праздник входа Господня в Иерусалим, или Вербное воскресенье. А незадолго до этого состоялся круглый стол о религиозной ситуации в Абхазии. Религиозную тему продолжит наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Вчера воскресное утро, проходя по центру Сухума, обратил внимание, как молодая цыганка кидается к прохожим с криками «Вырба! Вырба!». Только после этого заметил в руках у нее пучки веток с нежно-серыми комочками почек – вербы. Вербное воскресенье – это, как известно, изобретение православных христиан и народное название праздника в России и других странах постсоветского пространства, где не растут пальмы и вместо пальмовых листьев символом его, элементом декора стали ветки вербы. В церкви же этот торжественный день называют «Вход Господень в Иерусалим», в память о том, как Иисус Христос триумфально въехал в Иерусалим на молодом осле, и горожане приветствовали его листьями пальмы. И я не в первый раз задумался об этом парадоксе. В Сухуми пальмы встречаются едва ли не на каждом шагу, а вот вербы крайне редко. Но Абхазия включена в пространство, где вчерашний церковный праздник известен именно как Вербное воскресенье. Эта ситуация немного напомнила мне то обстоятельство, что не только в России, но и у нас в Абхазии, регион южнее главного Кавказского хребта, в котором мы живем, многие, как и в прежние времена, называют не Южным Кавказом, а Закавказьем, хотя для нас географически за этим хребтом находится как раз Северный Кавказ. Но ученые, которые за пару дней до Вербного воскресенья проводили в Абхазском институте гуманитарных исследований научный семинар на тему «Религиозная ситуация на Южном Кавказе и ее влияние на политические процессы», в отличие от многих российских политиков, использовали, как видим, корректное название нашего региона. Наибольшее внимание журналистов привлек доклад кандидата исторических наук, сотрудника Института востоковедения Российской академии наук Александра Скакова. Он, в частности, отметил, что даже если отвлечься от феномена новых независимых государств, на Кавказе особенно много общего наблюдается между Абхазией и Осетией. По его мнению, экспансия ислама шла и идет в настоящее время достаточно интенсивно, что по вполне понятным причинам рассматривалось многими и в Осетии, и в Абхазии как угроза. Наверное, Скаков понимал, что надо объяснить, прежде всего, приверженцам этой мировой религии, почему, собственно, распространение ислама он рассматривает как угрозу, а потому подчеркивал связь новообращенных с радикальными течениями в мусульманстве. «Мои личные наблюдения в Абхазии, — добавил он, — также указывают на тенденцию радикализации или салафитизации местных мусульман, что не является в настоящий момент какой-то угрозой безопасности республики, но, безусловно, должно учитываться». Скаков считает, что одной из причин, препятствующих укреплению православия в Южной Осетии и Абхазии и превращению его в стержень национально-государственного строительства, является формальная принадлежность территории этих республик к канонической территории грузинского патриархата. И именно это, как хорошо известно, является препятствием для принятия приходов Абхазии и Южной Осетии под амафор как РПЦ, так и любой другой православной церкви. Эта ситуация способствует не только возникновению внутрицерковных смут и расколов. На ее фоне поле для деятельности получают нетрадиционные для региона религии и секты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума. «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Программу вел Денис Паландов. Всего доброго. До завтра.